Итак, пресс-центр издательского дома «Аргументы и факты», пресс-конференция, начальник управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными в СИН России, генерал-майора внутренней службы Валерия Юрьевича Трофимова. Я заранее обращаюсь ко всем, чтобы вопросы вы формулировали четко, и все они были связаны с темой, которая у нас указана в анонсе. Я надеюсь, что все с ними были знакомы. Итак, в нашем распоряжении 40 минут. Пожалуйста, Валерий Юрьевич, вам вступительное слово. Пожалуйста.
Еще раз всем добрый день. Очень рад этой встрече. Ну и так, по теме. Ну, все мы знаем, что сегодня идет реформирование уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Мы знаем, что в концепции, утвержденной постановлением правительства в прошлом году, в октябре прошлого года, в общем-то, определены важнейшие направления развития уголовно-исполнительной системы, ну и в том числе по тематике сегодняшнего дня. В первую очередь следует, наверное, сказать о тех целях, еще раз повторить концепции уголовно-исполнительной системы. Это основополагающее, к чему мы должны, в общем-то, стремиться, чего достигать. Это повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов, обращения с осужденными и потребностей общественного развития. Это сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы за счет повышения эффективности социальной и психологической работы с ними в местах лишения свободы и развитием, безусловно, системы постпенитенциарной работы, помощи таким лицам, работы с ними и, естественно, гуманизацию условий содержания лиц, заключенных под стражу, лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Ну и соответствующее повышение гарантии соблюдения их прав и законных интересов. Что предполагает, какие изменения, в общем-то, сегодня происходят, и над которыми мы, новациями, которыми мы работаем. Ну, прежде всего, первый, 11-й год, это год законотворчества, и, в общем-то, он... Сейчас проводится очень большая работа по усовершенствованию законодательства, потому что я не хочу сказать, что пробелы какие-то, просто жизнь показывает, что мы должны работать в несколько ином формате, мы должны отходить от сложившейся системы, наверное, и оправданной в то время, когда она работала, когда создавалась, в общем-то, уголовно-исполнительная система Советского Союза. Значит, она сейчас плавно перешла, в общем-то, наследие ее и на Российскую Федерацию. Безусловно, развитие общества диктует соответствующие условия, по которым мы должны сегодня, придерживаться. Ну, первое, что, значит, будет меняться. Безусловно, самый принципиальный подход к работе с осужденными. Значит, в чем он выражается, вернее, будет выражен? Это индивидуализация в большей степени, уход от отрядного звена и работа с осужденным индивидуально. Значит, что она предусматривает? Ну, все вы слышали, наверное, о том понятии о социальном лифте таком, да, это система стимулов правопослушному поведению. Но если мы сравним, да, как лифт там механический, вот, который мы привыкли, так сказать, пользоваться там, в домах или в учреждениях, то есть это движение вверх-вниз. За хорошее поведение, будем так говорить, идет вверх. Что это как-то подразумевает? Это подразумевает изменение условий содержания осужденного, отбытием наказания в лучшую сторону, будем так говорить, это изменение условий содержания, это замена вида режима на более мягкий, да, это конечная фаза, в общем-то, условно-досрочное освобождение и соответствующее движение вниз за плохое поведение. если осужденный не соблюдает установленные порядки, не соблюдает требования законодательства по порядку отбывания наказания, то, безусловно, к нему будут применяться условия более жесткие. Это изменение того же вида режима, более жесткие будут соответствующие ограничения, как последствия ведут соответствующие ограничения. Значит, каким образом, что здесь нового, казалось бы, да, уголовно-исполнительный кодекс на сегодняшний, в общем-то, на сегодняшнем этапе предусматривает подобные действия. Но первое, что оцениваться будет по критериям поведения. Их два вида, эти критерии поведения конкретные. Первый, основной, это соблюдение федерального законодательства и правил внутреннего распорядка. Ну, что это такое? Осужденный должен, в общем-то, прибыв в учреждение, находясь в учреждении, соблюдать, естественно, все законы государства, какие у нас есть, какие действуют, которые распространяются на всех граждан, это раз. И второй вопрос — соблюдения правил внутреннего распорядка. Ведь мы знаем в местах лишения свободы, в общем-то, действия каждого осужденного расписаны, в общем-то, в зависимости от режима учреждения. Да? Если это колония, поселение, более легкий режим, значит, общий режим тоже строгий, естественно, и так далее. Значит, мало того, я хочу сказать еще один момент, то, что мы, в общем-то, предполагаем, что у нас изменятся сами типы исправительных учреждений. Да, мы переходим на, вернее, ну, сейчас работаем для перехода на тюремный режим содержания. То есть у нас колонии исправительных как таковых не будет, а будут тюрьмы. Единственное, только останутся колонии поселения. А так будут тюрьмы общего режима, сильного режима, да, особого режима. Но об этом мы много раз говорили. Соответственно, вот, правила поведения в этих условиях как раз и предусматривает вот, система социальных лифтов. Значит, идея какова, что осужденный должен четко понимать и, в общем-то, какие блага, будем так говорить, его поведение законопослушное, да, будет, какие блага, так сказать, в конечном итоге он будет получать, находясь в местах лишения свободы, что в конечном итоге он может гораздо там пораньше выйти на условно-досрочное освобождение, либо изменить там режим со строгого в режим другой, в вид режима, в общий режим или в колонию поселения уйти. То есть, соответственно, и идет там снижение ограничений различных. Это и посылки, это и свидания, это и телефонные разговоры, и так далее, и так далее. Значит, второй вид критериев, значит, это психофизиологическая, ну, как терапия или не терапия, а участие в психофизиологических тренингах. Значит, это стремление осужденного, в общем-то, показать то, что он отходит от тех криминальных своих взглядов, которые привели его в места лишения свободы, и, в общем-то, старается, ну, исправиться, будем так говорить, то есть стремление его к ресоциализации, к нормальному восприятию той действительности, общественному, так сказать, вернее, ну, сознанию, изменение его сознания в сторону новых общепринятых устоев, общепринятых правил нормального человеческого, так сказать, общежития. Что это предусматривает? Ну, что предусматривают тренинги? Безусловно, они как говорится, тут никакого насилия нету. Есть, в общем-то, разработанные и принятые во всем мире тесты личности, да, которые показывают, кто он, какого характера, значит, его целеустремленность, значит, трудоспособность, его желание встать на путь исправления, либо лукавит он, либо нет. Ну, то есть там, если о них говорить, то это отдельно, в общем, специальные целенаправленные такие психологические тесты, которые дают, в общем-то, основания говорить о той или иной личности, ее устремлениях, желаниях дальнейших. И как, в общем-то, сравнивать с теми действиями, которые эта личность, в общем-то, ну, какими она выделяется своими действиями, так это или не так. Помыслы одни, действия могут быть другие. Значит, естественно, стремление загладить, учитываться будет вред, принесенный потерпевшим и его обществу. Что включает он в себя? Ну, это, безусловно, к примеру, ну, погашение иска, да, своевременное погашение, добровольное погашение иска. Это заглаживание вины перед потерпевшим, ну, написание извинительных писем, да, либо, значит, какие-то другие контакты, так сказать, для того, чтобы смягчить ту боль, которую причинил осужденный своим действием потерпевшим. Вот следующий момент, вот один из критериев, так называемые там иные критерии, которые, в общем-то, показывают, что осужденный отошел, его идеологическая составляющая говорит о том, что он отошел от криминальной субкультуры, что он действительно, так сказать, социализируется, что он обучается чему-то, что он получает либо профессию, либо занимается самообразованием, занимается общественной жизнью, то есть его активная жизненная позиция. Вот это очень важно. Это очень важно. Значит, каким образом будут, вот новое, что здесь, каким образом, допустим, даваться будет оценка? Во всех учреждениях создается комиссия. Если в 2010 год мы апробирование данной системы проводили в 9 регионах, 159 учреждений были у нас охвачены экспериментами. В общем-то, я вам скажу, показали результаты, вот мы проанализировали за год, что да, действительно, когда людям объясняешь, оступившимся людям, объясняешь, что от них требуется, и для того, чтобы быстрее выйти на свободу, для того, чтобы облегчить, так сказать, себе ту участь, которую они сами выбрали, и определил им суд, что нужно делать. И я вам скажу, что цифры говорят сами за себя, там, по-моему, мы раздали вам все это, чтобы не повторяться. Одно бросилось в глаза, мы проводили в тюрьмы, да, значит, 7 тюрьм у нас, ну, будем так говорить, это самый строгий режим. Вот, к сожалению, и показал, цифры показали, что всего 26% осужденных вот в этих учреждениях, в общем-то, стали работать с пониманием, отнеслись, так сказать, к вот, системе этих социальных лифтов. Но чем она отличалась от апробированной, мы оценивали по степени исправления, понимаете? Но как поняли, что это понятие довольно-таки такое расплывчатое, и в законе вот сейчас и оценивали, будем так говорить, субъективная оценка идет по этим степеням. Кто-то там оценивали это комиссии, состоящие из сотрудников только учреждений. Но, безусловно, есть тут некоторые перекосы. И в предложенной системе, значит, оценок, значит, конкретные критерии указаны, документально подтверждаться они должны. То есть если человек имеет или развивает там социально полезные связи, да, ну, например, ведет переписку там с родственниками, либо с женой, либо мужем, либо там отцом, да, ну, понятно. Значит, эта переписка фиксируется, то есть сколько писем отправлено, сколько телефонных разговоров проведено. Если человек обучается, то это на комиссии представляется соответствующие выписки из журналов его посещения, оценок, которые он получает, то есть отношение к учебе. Если он трудится, значит, соответствующий приказ о том, что он в том или ином производстве участвует, и так далее. То есть все это документально. Что касается, допустим, личностных оценок, то это соответствующие, значит, записи психологов, и причем они последовательные, эти записи должны быть. То есть мы, любая комиссия должна проследить, какого же путь человека с момента того, как он пришел в это учреждение, и вот через полгода, там, допустим, оценивается впервые, аттестуется. Значит, и вот за полгода что изменилось с момента первой встречи с сотрудником учреждения, допустим, как он изменяется. То есть эти записи все делаются в соответствующих дневниках. Что еще вот здесь важно, что сейчас в этих комиссиях будут работать представители Института гражданского общества. Ну, кто сюда входит? Это, безусловно, значит, как мы рекомендуем, могут сюда входить любые, так сказать, ну, общественные деятели в той или иной территории, да, допустим, либо это представители муниципального образования, либо это представители уполномоченных субъектов по правам человека, либо уполномоченные, значит, по правам ребенка, либо какие-то, ну, к примеру, там вот много, там, как он, не фонд, а на земле афганцев общество вот есть, либо, ну, различные, я говорю, формы, тут без разницы. Безусловно, рекомендуем, мы вот разработали методические рекомендации, направили их на места, значит, представители конфессий рекомендуем, чтобы входили. То есть, почему? Потому что, ну, это тоже, будем так говорить, воспитательная часть всего процесса, такая важная, когда человек, в общем-то, ну, принадлежит, будем, к той или иной вере, я имею в виду, там, не ваххабистской, конечно, а к нормальным религиозным конфессиям, и, в общем-то, занимается с окормляющим представителем. Ну и другие, в общем-то, не распространяются. Возглавлять эту комиссию будет заместитель начальника учреждения. И каким образом предполагается, так сказать, вот, аттестование осужденных, будут аттестовывать там, ну, в зависимости, ну, от режима. Это можно тоже почитать. Допустим, если это общий режим, то через полгода первая аттестация идет. Значит, если строгий там режим, через год и так далее, в зависимости от срока назначенного суда. Значит, характеризующие материалы, которые будут представляться, вот на данную комиссию осужденный будет присутствовать там в обязательном порядке, может задавать какие-то вопросы, ему могут быть заданы вопросы. И, в общем-то, данная комиссия будет своим решением принимать одно из решений, либо ходатайствовать перед судом, так сказать, ну, к примеру, условно, на условно-досрочное освобождение, если это вопрос, либо ходатайствовать перед администрацией о представлении в суд, об изменении вида режима и так далее, и так далее. Вот, ну, как и вверх, так и вниз, в общем-то. И члены комиссии будут, безусловно, ставить свои подписи и большинством голосов приниматься данное решение. А дальше уже, так сказать, направляться материалы в суд со всеми теми документами, о которых я говорил. Вот с учетом этих критериев сегодня мы работаем над изменением законодательства. У нас есть статьи в Уголовном кодексе, в Уголовно-исполнительном кодексе, значит, которые предписывают соответствующие нормы, в том числе, самое главное, это судебным органам, суду, значит, как, в каких случаях там принимать решение, например, по условно-досрочному освобождению или по изменению вида режима, как суд принимает. Сейчас, будем так говорить, это, в общем-то, основано на внутреннем убеждении судьи. Да? То есть все равно это мнение субъективное. Казалось бы, оценивая те материалы, которые представляются в суд, оценивая поведение осужденного, находящегося в суде, к сожалению, в общем-то, сегодня мы видим, что есть определенные перекосы. Например, если характеризуется положительно осужденный, а суд выносит решение отказать ему в условно-досрочном освобождении, непонятно. И мотивировка идет суда так, что преступление тяжкое, значит, он еще не исправился. Никак не обосновывает. Таких вот очень много, к сожалению. Хотя в 2010 году работали мы вместе с судами на эту тему, но такие моменты есть. Либо отрицательная характеристика дается, значит, начальником учреждения, что данный осужденный не исправился, что он должен еще находиться в местах лишения свободы, а суд выносит, никак не мотивируя, в общем-то, ему условно-досрочное освобождение, ну, либо какое-то другое изменение в лучшую сторону. Вот эти вот перекосы, их быть не должно. То есть здесь в соответствии с критерием задумка какая? Если соответствует критериям, да, и комиссия ходатайствует, те люди, которые вели осужденного с его, так сказать, начального этапа нахождения в учреждении и до времени X, когда наступил этот срок, его право наступило, и если он положительно характеризуется, значит, здесь и соответствует всем критериям, здесь должно, безусловно, выноситься решение об изменении ему в лучшую сторону, значит, либо режима содержания, либо, я говорю, об условно-досрочном освобождении. Ни других не должно быть. Либо наоборот, если он нарушитель, значит, злостный там нарушитель постоянно находится в условиях там штрафового изолятора, да, либо в строгих условиях содержания, не исправляется, и характеризующие материалы это подтверждают, то суд должен выносить решение вот таким образом. Кстати, на эту тему есть разъяснение Пленума Верховного Суда. В общем-то, эти вопросы изучались, и как раз судом указывается на эти вещи. Вот. Но в законе пока сегодня, значит, решения принимаются, вот, исходя из внутреннего убеждения судьи, причем единолично он рассматривает. Вот таким вот образом. Значит, что еще нового? Но хочу сказать, что мы сегодня переходим на ведение электронных дневников, то есть полностью компьютеризировано. Сегодня пока существует у нас три версии, значит, электронных, но мы будем, будем так говорить, северная, центральная и южная, да? Это у нас разрабатывал Красноярский край, значит, там тот вуз применяет эту версию, центральный Тверь разрабатывал институт у нас, и Краснодар. В общем-то, они все, в принципе, мало чем отличаются друг от друга, они все соответствуют тем приказам, тем нормам, которые предписаны для ведения вот этих дневников. Но сегодня разработано техническое задание, оно направлено, сделан заказ в Тверской институт наш научно-исследовательский, значит, где будет разработана объединенная версия, которая будет исключать какие-либо изменения первоначальных записей. Их можно оспорить, но изменять их нельзя же, только дополнять. И дополнять те записи, которые там делал воспитатель, психолог или любое лицо. Значит, вот таким вот образом, в общем, они все будут сохранены. Сейчас можно, допустим, будем так, коррупционную составляющую, чтобы исключить. Почему? Потому что, уж откровенно говоря, да, есть там попытки определенные изменить, когда доходит дело до условно-досрочного освобождения и отрицательные какие-то вот эти вот моменты из характеризующих материалов убрать, то сейчас будет это исключено. Кроме того, в результате будет обязательно, значит, заноситься туда решение соответствующей комиссии, вердикт, будем так его назовем, Ну и соответствующие характеризующие материалы, они все будут заноситься в эту электронную версию. Вообще сейчас будет объединяться полностью, да, по всем службам называться, это электронное досье. И вот составляющие воспитательной и психологической работы с осужденным будет как раз вот иметь место в этом электронном досье. Значит, в этом году, в августе месяце, мы его запустим по всем территориям, а то, что сейчас наработанный материал имеется, он будет просто перенесен, и все, то есть они все будут совместимы, эти версии, и задание институт уже получил, так сказать, данный посыл. Что еще хотелось так вот затравку-то сказать, значит, по воспитательному центру, да, это преобразование воспитательных колоний в воспитательные центры для содержания несовершеннолетних. Ну, важный процесс. Коротко, если мы отходим от отрядного звена тоже, здесь мы переходим на индивидуальную работу, начиная от содержания, от изменения условий содержания несовершеннолетних. Они у нас на сегодняшний день будут проживать, значит, в комнатах по 4 человека, норма площади 6 метров будет, не менее 6 метров на каждого осужденного будут иметь там, соответственно, и санузлы, и душевые кабины, и так далее. Элемент тюремной атрибутики с воспитательных центров будет снят вообще. То есть те вышки, которые мы видим сейчас, и охраняют люди с оружием, их не будет. Значит, той колючей проволоки и решеток не будет. Значит, реабилитационные центры для подростков, которые, в общем-то, показывают положительные результаты в воспитательном процессе, вынесены за пределы территории учреждения, то есть за ограждение, они будут проживать там в свободном режиме, но под надзором. Что это означает? То есть, ну, это квартирный режим, они будут в комнату, как проживают в обычных квартирах, тоже они там по 2-4 человека будут проживать с выходом свободным на улицу, с выходом, и они могут иметь наличные деньги, тратить их по своему усмотрению, ну, естественно, они должны прибыть, допустим, там, в 7 часов учреждение, на место жительства свое, их отмечать будут, если какие нарушения будут, то, естественно, они будут уже опять отправлены в учреждение отбывать. Если нет, то будут, так сказать, находиться там до освобождения своего. То есть это будут созданы те условия адаптации к нормальной жизни в обществе. Эти лица могут учиться в общеобразовательных школах, и это предусмотрено. Следующий момент, значит, закладывается изменение возрастного ценза в верхнюю сторону, будем так говорить. То есть, если сейчас до 19 лет содержатся осужденные, совершившие преступление в несовершеннолетнем возрасте, то планируется до 25 лет. То есть это должен быть завершенный цикл. Если, чтобы он не переходил в колонии во взрослые, потому что сегодня вот на практике получается, что достигает несовершеннолетний 18 лет, а ему еще, допустим, сидеть там 3 года, да, отбывает наказание, вернее, то он начинает готовиться, в кавычках, набирать отрицательные, будем говорить, очки для того, чтобы перейти в колонию общего режима и там выглядит, так сказать, бодро, да, но это какая-то обманчивая, наверное, романтика, что ли, представление у несовершеннолетних вот о той жизни тюремной, которую, в общем-то, которую они себе представляют. Вот он обязательно должен прийти туда с отрицательной характеристикой, тогда ему будет жить хорошо. Это, в общем-то, те исследования, которые мы проводили, опрашивали и осужденных, и воспитателей, ну, практических работников, и общественности, и все об этом говорят. Я не хочу сказать, что, наверное, в 2007 году, когда снизили вот возрастной ценз, может быть, какая-то другая практика была, но все сейчас поняли, что это зря сделано. Поэтому мы предполагаем, что все-таки с нами согласятся законодатели, и наши предложения примут вот до 25 лет. Если осужденный будет отрицательно характеризоваться, то 18 лет он пойдет отбывать дальнейшие наказания в колонии общего, ну, в тюрьму можем, будем так говорить, общий режим. То есть это будет предусмотрено. Вот, наверное, такие ноу-хау. Да?
Вопрос от Василия, пожалуйста.
Радиопередача для заключенных «Облака», Радио России. Скажите, пожалуйста, вот нас беспокоит, и очевидно, это беспокоит всех заключенных, пункт в методических рекомендациях по применению социальных лифтов, который касается участия в профилактике недопущения беспорядков и нарушения условий отбытия наказания со стороны других осужденных. По нашему впечатлению, это ощущение... Это возврат к секциям дисциплины и порядка, как минимум.
Ну, я сразу хочу сказать, вот понимаете, когда идет законотворческий процесс, естественно, работает коллектив, да? Различные мнения. Мы записали, мы апробируем сейчас. Мы апробируем. Я, наверное, где-то соглашусь с вами, да, вот на первый взгляд это кажется так. Но это не догма, эти методические рекомендации. Я хочу сказать, что вот систему социальных лифтов мы апробируем в рамках действующего законодательства. Законодательство еще не претерпело изменений. Поэтому мы сегодня и нашим сотрудникам поясняли, и осужденным поясняем в рамках строго действующего законодательства. Что это такое? Ну, может быть, я и говорю, что эту критику я восприму, потому что уже пошли отзывы на эту тему. Такое двусмысленное понятие вот этого пункта, наверное, его надо упростить, просто несколько иначе сделать, там не активное участие там, в каких-то вот этих секциях, да, или значит, там какое-то воздействие на других осужденных. Нет, конечно. Здесь имеется в виду не участие осужденного в каких-то отрицательных явлениях, которые провоцируются там. Вот это мы подкорректируем. И тут просьба-то такая еще, пользуясь вот случаем, и ко всем мы на сайте обратились, что если есть какие-то предложения, вот критические замечания, да, мы готовы, мы каждый отрабатываем, у нас группа работает специально, каждый, так сказать, докладывается, прорабатываем, отрабатываем и, в общем-то, меняем это все. И методически эти рекомендации, безусловно, будут меняться, безусловно. Вот сейчас что-то убираем, что-то меняем просто-напросто. Поэтому, ну, это рабочий процесс идет. Рабочий процесс. Поэтому это мы видели уже. Спасибо, что вы его заметили.
А можно еще один вопрос?
Да, пожалуйста.
О воспитательных колониях, вот, о преобразовании их в воспитательные центры и в связи с этим сокращение воспитательных колоний до 32, наверное, воспитательных...
34.
Вот. И сейчас, вот, как нам известно, начался процесс уже этапирования заключенных. Ну, сейчас закрываются воспитательные колонии, да, должны до 1 июня,
июля.
Перевести. И при этом получается так, что несовершеннолетних увозят от дома на многие сотни километров и даже тысячи. Вот, скажем, из Хабаровского края на Сахалин это 1000 километров. Это нарушение всех международных
стандартов. Я вам поясню. Значит, у нас было 62 воспитательные колонии по всей стране. То есть не во всех территориях. Это
54.
Нет. А, в территории 54 субъектов, да, 62 воспитательные колонии. Значит, принцип приближения, будем говорить так, к месту жительства, да, чтобы не терять там социальные связи, вот это имели в виду, к осужденным. На сегодняшний день, если, допустим, в 2007 году содержалось 10 тысяч несовершеннолетних во всех воспитательных колониях, сегодня содержится 3. Есть разница? Есть. У нас пустующие вот эти учреждения, да, в общем-то, образовались. В некоторых воспитательных колониях там доходит до того, вот как вы говорите, там, по-моему, это где на Сахалине, что ли, там 2 человека. Значит, в некоторых там 30 человек, которые того не меньше. Из чего исходить? Во-первых, отапливать, обогревать и прочее, прочее, обслуживать, персонал тот же сохраняется. В общем, около 2 миллиардов мы теряем денег. Это раз. Второе. Проанализировали категорию несовершеннолетних, которые находятся у нас сегодня в учреждениях. Как правило, 40% из них – это те, к которым вообще никто не есть. Вообще. Значит, второй момент. Постарались, в общем-то, подойти к этому вопросу, понимая, что будут возникать эти вопросы таким образом, что вот те центры, которые мы оставляем, или воспитательные колонии, как сейчас они называются, воспитательные центры, они находятся на всех субъектах, будем говорить так, которые снабжены, значит, соединены центровые такие магистральные различные, железные дороги, значит, автомобильными и прочими, прочими, прочими. Так сказать, то есть для удобства подъезда. И направлять, в общем-то, несовершеннолетним будут в соседние регионы. Другого пути на сегодняшний день, в общем-то, пока нету. Пока нету. Почему? Потому что содержать какие-то участки при колониях там, на территории, в которых будут 1-2 человека находиться, там, ну, 10 тысяч человек, это нецелесообразно. И сам по себе с ними комплекс вот той работы, которая проводится, ну, это просто невозможно. Просто невозможно. Поэтому я не думаю, что это вызовет, в общем-то, какую-то такую отрицательную, негативную реакцию. Понимаете, те родители, которые поддерживает своего ребенка, да, который его не теряет, несмотря на то, что он находится там в местах лишения свободы, я думаю, что те 100 километров для них не будет, в общем-то, каким-то препятствием. Ну, направляли с того же там, Ямало-Ненецкого автономного округа, да, в Хабаровск, к примеру, я говорю, или там в Тюмень направляли. Приезжали же, там просто не было этих колоний никогда, и осужденных направляли. А вот эти вот остальные, которые освобождаются сейчас, вот перелимит женщин у нас идет, да, на 10,5 тысяч человек, вот они сейчас будут все использоваться как женские учреждения. Потому что, ну, другого выхода пока на сегодняшний день. Это огромные просто затраты. Вот пошли по такому пути. Посчитали, 34, лимит наполнения средний воспитательного центра будет 200 человек. Эта работа, вот сейчас первые 15 распоряжений правительства, так сказать, изменены учреждения, значит, и процесс начался. Я думаю, что, ну, опасности такой вот нету. Нету. Мы, я говорю, долго изучали этот процесс, в общем-то, беседовали, разные мнения выслушивали, но вот Олег Зыков, тут он высказывает, вот год уже это мнение. С одной стороны, наверное, нельзя и отрицать это, но пока на сегодняшний день вот решение принято, возможности другие нет.
Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста.
Можно утро. А как вообще вот заключенные относятся к идее вот, да, перевести их в тюрьму? Потому что, насколько я знаю, никогда заключенные тюрьмы не любили, хотели наоборот вот, жить по отрядной системе в колониях. И вот насчет коррупции, вот электронных вот этих всех данных, почему тут исключен человеческий фактор? Почему нельзя вот так же там за взятку изменить эти электронные данные? Что вот будет этому препятствовать?
Ну, начнем со второго. То, что программа будет предусматривать невозможность кого-либо вмешательство вот, в эти данные, которые будут записаны уже. Никто там, ни программист, никто не сможет это сделать. То есть записал отрицательно, значит, если человек изменился положительно, если ошибся, ты должен внести корректировку соответствующую с тем объяснением, что ты по каким-либо причинам ошибся, и доложить об этом соответствующему начальнику. А если сейчас начальник отряда, к примеру, так, в негативном плане, будем говорить, сегодня одно записал, завтра стер, записал другое, понимаете, что взбредет в голову, то и сделает, то это не будет. Это программные уже моменты, которые исключают. Второй момент, что в тюрьме, ну, понимаете, понятие тюрьмы, вот, которое сейчас в тюрьме существует и которое будет, будут отличаться от отрядного содержания, ну, намного, понимаете, это более комфортабельные условия. Это раз. И второй момент. Когда 100 человек в одном помещении спит, да, на трехъярусных кроватях, вы извините меня, и когда там туалет общий, а когда будет комната на 6 человек, там, на 4 человека, значит, отдельный туалет, ну, я думаю, что и это же не запирающиеся помещения, они будут запираться только на ночь. Так свободно передвигаться они точно так же будут. И, естественно, изменения санитарных, бытовых вот условий в лучшую сторону, мне кажется, наоборот, будут влиять, в общем-то, с положительной стороны на человека. И все-таки, ну и будем так говорить, индивидуализировать этого человека, он будет, в общем-то, в большей степени исключен там, от общения с каким-то отрицательным элементом. Если он в отряде сейчас есть, да, то порой какой-то лидер отрицательный очень сильно влияет на осужденного. И эти процессы, как правило, происходят в ночное время, да, когда отбой, когда не заняты трудом. Значит, вот в чем дело. А здесь будет исключаться эта система. И, в общем-то, уже все европейские страны и Соединенные Штаты уже давно перешли на эту систему. Я вот бывал, мы изучали опыт работы. Он, в общем-то, только положительный. Только положительный. Я не думаю, что здесь страх какой-то будет.
Скажите, пожалуйста, меня зовут Екатерина Баензина, издательский дом «Коммерсант». Вопрос касается того, что кресты сейчас завели Твиттер. Вот первый вопрос, какая цель этого? И второй вопрос, будет ли вводиться такая практика освещения работы тюрем через социальные сети и интернет вообще?
Ну, я думаю, что, вы понимаете, вот в концепции, если вы четко смотрели или читали, значит, прозрачность, да, прозрачность системы работы. Ну, я думаю, что это как раз вот начало, элемент этой прозрачности. А что скрывать-то здесь? Зачем скрывать? Да, система когда-то была закрыта, она преследовала, ну, может быть, какие-то там другие цели, я не буду сейчас их обсуждать. Сегодня, пожалуйста, мы открыты, и мы, так сказать, и блоги есть, и сотрудники там участвуют, и родственники участвуют, и сайты есть, и мы, в общем-то, не скрываем, нет. О хорошем, не о плохом ничего. Ради Бога, на суд, так сказать, общество. Почему? Потому что явления разные происходят. В общем-то, мы единое общество, и что нам скрывать? Если мы говорим там о каких-то негативах, происходящих там, ну, в Банке Москвы, например, да, ну а чем тут? Это одна сторона, здесь другая сторона. Понимаете, концентрация, будем говорить так, негативных моментов, да, тех негативов в жизни вот нашего социума, конечно, оно вот в исправительных учреждениях. И там, ну, будем так говорить, не лучшая часть, поверьте мне, собирается нашего общества. Да? Это осужденные, которые совершили преступление. А что скрывать-то, как они живут? Это и профилактика, в общем-то, для вас, и для меня, и для других. Пусть знают. И родственники будут знать, чем они там занимаются, как воспитываются, как ведут себя в конечном итоге. Это нормально, я считаю, ничего тут, что скрывать.
Спасибо.
Спасибо.
Представитель Российской ассоциации миссий христианского евангельского. Скажите, пожалуйста, а планируется подписание соглашений по поводу духовно-нравственной работы с осужденными перспективами?
Соглашение с кем? С конфессиями, что ли? У нас подписано. С традиционными большими конфессиями подписано, с остальными у нас программы есть, как региональные программы, где есть, допустим, ну, небольшие общины какие-то, там на месте это все делается.
Спасибо. Еще вопрос?
Фонд защиты прав заключенных. Вот вы только что сказали, что вот камерное содержание, значит, это более лучше, чем в барах, в помещении кукчев типа. Хотелось просто напомнить крылатое выражение Черномырдина. Хотели как лучше, получилось как всегда. Вот камерное содержание, мы считаем, является условием...
Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Хорошо, является условием физического воздействия на...
В чем заключается ваш вопрос, пожалуйста, задавайте.
Может,
так, следующий
иметь
вопрос,
смысл,
пожалуйста.
Может быть, имеет смысл обязательного введения,
пожалуйста,
во всех помещениях.
Видео будет везде предусмотрено. Во всех помещениях, кроме туалета.
Угу. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, по вашим оценкам, сколько сейчас осужденных сидят в районе за свое, и вот в связи с вашими идеей социальных лифтов, будет ли как-то учитываться строгость приговора, вообще сам приговор при определении
критериев? Что-то я не понял вопрос, честно говоря. Что значит не учитываться, если человек попадает в места решения свободы, естественно, это по приговору суда. А что значит учитываться? За оценку приговора мы не даем. Мы не даем оценку и не можем давать, как-то оцениваем приговор. А?
Важно посмотреть на приговор.
Значит, еще раз говорю, оценку приговора органы исполнения наказания не дают. Мы не оцениваем. Это суд оценивает, вышестоящий суд оценивает приговор. Можете вы оценить субъективно его? Могу я, но меняться ничего не должно. Только установлен законом врача. Комиссия о другом, это не приговор. Комиссия приговор не оценивает.
Пожалуйста, еще вопрос.
Добрый день. Фонд Еврейский благотворительный комитет Иран Бешишин. Организация, представляющая израильский распределительный благотворительный фонд Joint. На прошлой неделе, 4 апреля, мы организовали премьеру театральной труппы, которая называется «Вольный дебют» в Московском доме общественных организаций на Мосфильмовской. И эта премьера была замечательной.
Чем ваш вопрос, пожалуйста?
Все бывшие заключенные, которые представляют эту театральную труппу, были очень довольны результатом всей нашей деятельности за последние 6 месяцев. Как вы думаете, каковы перспективы сотрудничества и взаимодействия между благотворительными организациями, в частности, Фонд Еврейский благотворительный комитет, и правоохранительными структурами, например, ВСИН Министерства юстиции Российской Федерации, в свете реформирования данной громадной структуры?
Очень положительно оцениваем, и мы сотрудничаем со всеми благотворительными организациями, легитимными, безусловно. Вот, организации разные бывают, поэтому только за.
Спасибо большое. Вопрос.
Правая рука, Татьяна Красинева. На прошлой неделе министр опубликовал проект поправок в Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которым неотъемлемым условием для получения УДО заключенным придется выплатить не менее половины ущерба, который он причинил потерпевшим. Не отобьет ли желание у осужденных такой вот закон, если он будет принят? Потому что заработать в колониях, в тюрьмах достаточно крупную сумму не делает.
Относится ли этот вопрос к
тебе? Да нет, относится. Я вам другое скажу. Значит, задавая подобные вопросы, мы всегда забываем о потерпевшихся ранее. Не дай бог нам никому здесь оказаться на их месте. Это раз. Значит, осужденный обязан выплачивать тот вред, который он нанес. Обязан. И это правильно. А вот как там, как вы сказали, отобьет ли охоту? Охоту, что ли? Ну, вы знаете, если работать он не желает, значит, он будет наказан. Это обязательное условие работать и заглаживать, так сказать, свои. И один из критериев вот оценки. Понимаете, а отобьет, не отобьет, трудно сказать. Да, вот те, кто застрелил инкассаторов, помните, да, вот буквально недавно здесь, в Москве, вот как у них отбивать там, не отбивать эту охоту, это, с какой стороны на них смотреть. Будут работать и будут заглаживать, я считаю, не отобьют. Я считаю, нет.
Спасибо, еще вопросы.
Карательные функции сохранятся в отдельных подразделениях?
Что значит карательные функции, не понял.
Карательные функции, я имею в виду, в составе ВСИН сохранятся в отношении отдельной категории осужденных. Да, ну, например, Белый Лебедь, Соликамский и другие.
А какие карательные функции? О чем вы сейчас, вот, что за карательные вы имеете в виду? Что такое?
Очень много было дискуссий. Угу. В которых шла речь о том, что есть осужденные и бывшие осужденные, находящиеся сейчас на воле, которые совершенно не желают принимать общество таким, каким оно есть.
Пожалуйста, формулируйте еще.
И, соответственно, совершают преступления. То есть менталитет надо
же... Вы о рецидиве говорите?
В тюрьме человека же невозможно перевоспитать. Задача уголовно-исполнительной системы – изменить мышление человека. Если он человека...
По возможности, да. По возможности, да. Совершенно верно. Попадает взрослого человека, трудно, так сказать, изменить, но мы обязаны помочь ему. Помочь совершенствоваться, помочь изменить свое представление о том образе жизни, которым он жил. Ведь у нас многие, я вам скажу, к сожалению, да, попадают, вот, особенно несовершеннолетние. Они фруктов-то никогда не ели. Он не знает, какой рукой ложку держать. Понимаете, вот до чего доходит. Мы должны научить, мы должны показать, мы должны помочь человеку понять, осмыслить какие-то те вопросы, которые, может быть, до него не доходили. Вот в чем дело. Вот это, да, вот в этом гуманность должна. А каких-то карательных функциях, вы понимаете, когда суд выносит приговор ограничить свободу, да, лишить свободы, вот он в рамках этого забора, какая еще может быть карательная функция? Он за нее не выходит. Он получает там два раза в месяц посылки какие-то, имеет право получать. Он ограничен в правах. Но это то наказание. Это ответственность за тот вред, который он принес обществу, там, человеку, то есть за преступление. Вот еще никаких карательных там нет.
Валерий Ильич, еще один вопрос от Радио России, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а были ли какие-нибудь проведены оценки, прогнозы, какие будут последствия внедрения социальных лифтов, повлияют, как они повлияют на тюремное население? И на сколько процентов возможно увеличение или, надеюсь, увеличение условно-досрочных освободительских?
Ну, вы знаете, я вот у вас там в этом же давали по эксперименту, я вам могу вот сказать. Вот по состоянию, значит, на 1 января 2011 года, да, вот прям справку вам зачитаю, в отношении 124 562 осужденных была проведена аттестация по системе социальных лифтов. Из них 23,2% или 28 945 человек аттестованы как не вставшие на путь исправления. Не вставшие. 46,9% становятся на путь исправления по старой системе, по-моему, пока еще не подсчитывали. 23,2% встали на путь исправления, 6,5% твердо встали на путь исправления. Все, таким образом, 76,7% осужденных, прошедших аттестацию по системе социальных лифтов, в целом характеризовались положительно и были готовы к дальнейшей ресоциализации. То есть это люди осознали, изменили свое поведение, и, в общем-то, все вот эти 76,7% получили положительные характеристики. Положительные. И представляли их в суде наши сотрудники, значит, людей, как вставших на путь или встающих. То есть мы были на их стороне для того, чтобы они условно-досрочно, так сказать, были освобождены. Другой вопрос, что не все, я вам до этого говорил, повторяться не буду, почему это происходит. Хотя этот процент снижен. Если какие-то подробности интересуют, можно, у нас есть эти все в цифрах, можете, так сказать, подойти, мы вам дадим, покажем, расскажем.
А с какими цифрами сравнивать-то вот эти цифры?
Вот эти вот сегодня, да, что ли? Вот. А вот я вам скажу, вот аттестовано было вот такое количество осужденных, это в 9 регионах, в 9 всего. Мы проводили среди всех 159 учреждений, сколько там было человек, вот со всеми проводили, то есть это вот это количество. Вот и все. Они все прошли.
Я имею в виду, а как до введения этой системы, какие были
до
примерно...
Мы не можем... хуже, показатели были хуже. Гораздо хуже, я просто цифру не взял, да. И по условно-досрочному, и я вам другое скажу, по условно-досрочному мысли такие на сегодняшний день. Вот, допустим, берем мы учреждение общего режима, да, тюрьма будет общего режима. Там человек попадает туда, у него, ну, допустим, сроком на 6 лет. Значит, по 1/2, там, как вот сейчас тоже по времени будем смотреть, так сказать, если он выполняет все эти критерии, и комиссия-то, о которой я говорил, говорит, что да, человек действительно нормальный, он выполняет все, он исправился, ходатайствует перед судом, то сразу он правом этим пользуется, идет в суд, значит, на условно-досрочное освобождение. Суд, так сказать, выносит вердикт, освободить. Значит, если какие-то критерии не выполняются, не выполняется, но в целом в большем объеме они выполняются, то человек будет иметь право на изменение условий содержания. То есть будут другие камеры. Эти камеры будут, допустим, там кровати другие, не, значит, тип другой, значит, мебель, телевизор и так далее. Посылок больше будет получать, свиданий будет больше, то есть другие льготные будут, так говорить, условия. Либо колония поселения. То есть, понимаете, да, в чем разница? То в тюрьме закрыто, то на свободных, как говорится, хлебах будет работать, нормально, так сказать, себя вести. Из колонии поселения срок, вот задумка какая, значит, срок будет с момента пребывания в колонию, допустим, перевода в колонию поселения, сокращенный срок на право на УДО. Вот в чем дело. Вот сейчас мы эти сроки определяем, чтобы посчитать. То есть у человека должен быть этот стимул понятен ему. Что будет со мной, если я перейду в колонию поселения, например. Вот у меня срок не настал. Как только он перешел в колонию поселения, у него будет срок считаться именно вот с осуждения, который с зала суда вот в колонию попадает, у них же более короткий там срок идет на УДО, право на УДО. И у этого будет точно то же самое. Вот смысл такой вот в этих лифтах. То есть по срокам, когда вот это все будет, распишем, сейчас дискуссии идут на эту тему, идут, и они будут идти, кто-то за, кто-то против, но мысль вот такая, чтобы ему было понятно, понимаете, что его ждет светлое будущее дальше.
Спасибо. Еще одно уточнение, утром, пожалуйста.
Еще короткий вопрос, это говорить, кто не будет работать, будет наказан. А как с безработицей в местах лишения свободы? Это вроде еще недавно было огромной проблемой.
Вы понимаете, я говорю о другом. Значит, если человеку предоставляется работа, у нас не везде не предоставляется работа, ну, кризис, он, будем говорить, всех ударил, да? И заказы, почему вот эта безработица-то образовалась? Это же не от того, что там бросили и ничего не хотят делать. Нет. Были, существовали какие-то заказы, каких-то предприятий, выполнялись они этими учреждениями. Потом предприятия перестали, к примеру, выпускать вот Волжский автозавод, да, ВАЗ. Помните, как трясло этот завод, и сейчас еще там не все устаканилось, будем так говорить. Так у нас учреждение сколько поставляло запчасти, изготавливало, поставляло, а потом раз и прекратили. Естественно, принимаются меры к заключению каких-то других заказов и обеспечению осужденных работы. Безусловно, не все это получается, но цель такая. Но если человеку предоставляется работа, а он отказывается, безусловно, вот за это он будет наказан. Если не предоставляется, но здесь это не его вина, конечно, тут никаких проблем нет. Здесь нет. Но он должен выполнять в соответствии с законом, значит, раз в неделю трудиться не менее 2 часов на той территории по благоустройству.
А процент безработицы есть какой-то статистики?
На сегодня есть, но я не взял. Не взял. Но я вам скажу, сейчас постепенно положение все равно, будем так говорить, меняется. Меняется.
Да, итак, есть следующий вопрос, коллеги. Один из уточняющих пунктов, который у нас был описан в пресс-релизе, развитие благоприятных условий для получения осужденными общего, начального и высшего образования. Пожалуйста, если вы готовы это пояснить.
Значит, ну, есть закон об образовании, да? До 30 лет осужденные, в том числе, обязаны получать общее среднее образование. На сегодняшний день у нас 86 тысяч осужденных, которые обязаны получать образование. Обязаны, то есть это до 30 лет. Значит, сегодня задействованы в образовательном процессе 7-7,5 тысяч. Значит, 91 и там, с небольшим, сколько там процентов, 0,3%. В прошлом году эта цифра составляла 86%. То есть процесс, будем так говорить, обучаются не все. Значит, причин много разных. Основные, я вам скажу причины, это вот отдаленность колоний, это в основном лесные колонии. Значит, там, по сути дела, просто учить некому. Просто некому учить. Вот я буквально не так давно читал тоже в интернете там статью. Кто-то из чиновников Министерства образования писал, огромный отток населения идет с сел, огромный отток шел, яма демографическая, в том числе и учителей. Они у нас обучают, это учителя, это не сотрудники, это гражданские лица, они принадлежат к Министерству образования. Ну, просто нету, некому обучать. И туда ездить, там, когда за 300 километров эта колония от ближайшего населенного пункта находится, вот это проблема. Это проблема. Но, несмотря на это, все равно мы формируем, так сказать, вот в прошлом году, за прошлый год, 4 мы открыли школы вечерние, сменные, и 25 учебно-консультационных пунктов. Я вам скажу, это довольно-таки большая напряженная работа. Большая. Вот, бывая на территориях, ну, честно говоря, просто видишь, что... Ну, действительно, некому работать. Если там в школе общеобразовательной, там, 3 ученика, да, где-то находится, ну, это раз. Одна, наверное, из наиболее важных причин. Второй момент, тоже вот отдаленных колоний казалось. Когда-то, когда формировались вот в свое время, да, эти учреждения, ну, просто не предусмотрено было сооружение, здание и прочее. Чтобы сейчас открыть, допустим, школу, общеобразовательно, да, там нужно соблюсти определенные нормы, да, к этим помещениям соответствующим, ну, и получить лицензии. Их просто пока нет. Но вот, освобождаем что-то, вот сейчас с этой реорганизацией, реконструкцией мы доведем. Это в любом случае до 100% осталось, в общем, немного. Ну и третья причина, ну, различные больные там, вот есть, кто... Там же много психических отклонений находится. Мы их не берем просто. Они в этот процент, к сожалению, входят. К сожалению. Поэтому 100% я уж, конечно, загрубил, но где-то 98% мы подойдем. То есть вот основные моменты какие. Несовершеннолетние 100% охвачены, там, а вот взрослые, к сожалению. Ну и сознание. Кто-то отказывается, но это...
Пожалуйста. Скажите, вот в связи с тем, что вы сказали про удаленные колонии, что там нехватка учителей, но ведь такая же нехватка ожидается и в отношении социальных педагогов, социальных работников, психологов. Как же делать реформу, которая ориентирована на вот развитие?
Ну, понятно. Значит, сегодня уже Академия права и Академия Вологодский институт начали обучение по программе социальный педагог и пенитенциарный психолог. То есть мы это уже предусмотрели, есть учебные программы, то есть специалисты начали обучаться. Специалисты проходят переподготовку у нас, те специалисты уже, в общем-то, тот круг очерчен должностей, которые будут освобождаться, и сейчас интенсивно подбираются специалисты, которые будут работать в этом направлении. Вот в чем дело. Значит, мало того, мы даже идем сейчас на то, что привлекаем, в общем-то, и гражданских специалистов. И вот где мы были, это буквально недавно в Амурской области, да, в Благовещенске, есть сейчас такая проблема, вот, нехватка специалистов. Но вот мы рекомендуем, допустим, есть у них университет, и у них есть специальность психологов там. И мы вот предлагаем, так сказать, использовать студентов для того, чтобы потом привлечь их на работу, значит, студентов в старших курсах на практику, заключать там соответствующие соглашения с учреждениями учебными и, так сказать, заводить и работать. И в этом плане, я вам скажу, неплохо получается, работают. И потом, может быть, кто-то из этой молодежи изберет себе профессию пенитенциарного психолога. Поэтому есть проблемы, безусловно, обучение.
Сейчас. Так, время подошло к финалу. Огромное спасибо всем за внимание и, Валерий Юрьевич, вам за участие и исчерпывающий доклад.
Спасибо.
До новых встреч. Всем доброго.
Спасибо.
Вы начали вести дистанционное обучение?
Обучение есть у нас. 2000 человек высшее образование получают.
Я знаю.
Да. А дистанционное где?
Ну, воспитательных положений.
Нет, где? Воспитательных нет. Воспитательных дистанционные точно. Там... Все школы есть, вы есть, у нас проблем с ВК нет. У вас проблемы есть вот с этим. А там, к сожалению, и дистанционные
будут поднимать, по-моему, в связи с этим. Поэтому, как бы, сократилась эта возрастная диапазон, который привлекается. Вы знаете,
по занятости осужденных, что есть